100 лет.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Здравствуйте, друзья. Мы вас не обманываем. Действительно, дневное шоу. У микрофона Павел Казарин. Доброго всем дня. Я напоминаю, что вы нас можете слушать на 105.9 FM, на 549 AM. Милости просим в социальные сети, где мы тоже есть. Поэтому, на самом деле, эфира всем. И пусть никто не уйдет обиженный. Есть у нас телефоны прямого эфира 8 810 06 926, это для жителей Крыма. Со своей стороны гарантируем анонимность, ну и звонки бесплатные, естественно. Для жителей материковых областей Украины телефон студии 044 490 29 05. Так, это если... преамбула. Теперь амбула. Во-первых, мне нужен джингл «Гость эфира».
Гость эфира.
Ура. Собственно, тема, о которой сегодня пойдет речь, это, знаете, она вечная, как восходы и закаты. Вот почему авторитарные режимы все время стремятся держать свечку над нашими кроватями? Почему они стремятся регламентировать тему интимного? Почему они раз за разом, вне зависимости от эпохи, вне зависимости от страны и вне зависимости от того, кто стоит во главе авторитарной вертикали, все время пытаются бороться, например, с ЛГБТ? Аббревиатура, которая расшифровывается как лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. Почему, собственно, повторюсь, режимы, которые борются за духовные скрепы, все время пытаются находить виноватых во всех бедах среди тех людей, которые любят друг друга не так, как это привыкли представлять себе поборники традиционности? Вот обо всем этом сегодня в ближайшие 50 минут будем говорить с исполнительным директором общественной организации «Киев Прайд» Русланой Панухник. Руслана, здравствуйте, спасибо, здравствуйте, что нашли время. Да. И у нас, вы знаете, есть небольшой сюжет. Мы подготовили с коллегами перед началом эфира материал о том, как сложилась судьба представителей ЛГБТ-сообщества в аннексированном Крыму. Давайте послушаем.
Крым в центре внимания.
Большинство пророссийско настроено, потому что украинско настроенному гею, тем более в Крыму, очень сложно. Они просто не выдерживают, наверное, прессинг, который происходит со стороны России.
Крымчанин Александр утверждает, он один из немногих проукраинских геев, которые остались в Крыму. Еще в 2013 году Российская Госдума приняла закон о запрете гей-пропаганды, объясняя, что так защищают детей от нетрадиционных ценностей. После этого полиция начала задерживать участников ЛГБТ-акций в России. Теперь в Крыму по российскому законодательству за публичную поддержку геев, лесбиянок, бисексуалов или трансгендеров могут задержать и оштрафовать до 500 000 гривен.
Люди боятся, что о них узнают, что донесут.
Последний раз акция в поддержку гей-сообщества на полуострове проходила в 2013-м. Уже через год, в 2014-м, когда Россия аннексировала Крым, провести такую акцию на полуострове никто не рискнул, призналась ее организатор Марта Хромова. Сама девушка переехала в Москву, а ее единомышленники – в Киев.
Я не уверен сейчас в безопасности любых активистов. Собственно, мои товарищи, которые участвовали в той акции 2 августа и которые представляли оппозиционное левое движение, и которые выступали, поддерживали евроинтеграцию, выступали за Майдан, они сейчас вынуждены были все покинуть Крым, они уехали в Киев, потому что людям поступали прямые угрозы.
В Крыму пропали все организации, связанные с ЛГБТ-сообществом, учреждения для секс-меньшинств или прекратили свою работу, или же переформатировали бизнес. Участились случаи так называемой охоты на геев, рассказывает руководитель проектов Центра гражданских свобод Александра Романцова.
Коли заходять в тематичні або чати, або там форуми, або якісь групи. Так само, тобто, призначають зустріч людині, і потім відбувається просто насилля. На це зовсім не реагують правоохоронні органи.
Правозащитники з Центру гражданських свобод вместе з російськими колегами провели исследование о проблемах гомофобії на неподконтрольних Україні територіях. Анонімно опросили более 100 человек. Вот лишь некоторые истории крымчан.
Друга выловили, когда он шел домой. Его избили, отпинали, нападавшие выкрикивали гомофобные речи. Он лежал в больнице с черепно-мозговой травмой и поломанными ребрами. Родители обратились в полицию, но не говорили, почему его избили. Никто никого не нашел. Никто никого и не искал.
В квартире оказалось 5 агрессивных гомофобов. Они раздели его, завели в душ, избивали его, заставляли лизать унитаз, пить водку, снимали все на камеру. Он иностранец, не знал, что делать. Потом они выложили это видео в интернет. Это его очень травмировало.
Под контрольной Москве глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никакой дискриминации ЛГБТ на полуострове нет. Мол, власть просто вынуждена бороться за здоровую нацию.
Органы власти не позволят пропагандировать то, что противоречит моральным ценностям народов Крыма и вызывает возмущение и отвращение у подавляющего большинства крымчан.
Сергей Аксенов также заявил, единственный парад, который пройдет в Крыму, военный. Назар Сытник, Екатерина Некречия, Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Слушайте, Руслан, а почему действительно, вот вы отслеживали с коллегами, что происходит с представителями ЛГБТ-сообщества сегодня по состоянию на 2018 год на оккупированных территориях, те люди, которые стали заложниками ситуации в Крыму, в Донецкой и Луганской областях?
Ну, я хочу сказать, что я также участвовала в подготовке данного исследования, и очень сложно что-то говорить, потому что те люди, которые были активны, и те люди, которые могли что-то сказать о ситуации, они либо ушли в глубокое подполье и вообще не выходят на связь, либо те, они уехали. Угу. Ну, то есть вот два варианта, которые остались, и понятно, что особенно на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской области это просто нереально найти людей, которые согласны даже не на камеру, даже анонимно что-то сказать.
Ну, там вообще творится какое-то такое рукотворное Сомали на востоке Украины. В Крым пришла, Крым захватила Россия, которая вот уже несколько лет так отчаянно борется за духовные скрепы. И она эксплуатирует какие-то вот общественные мифы о, собственно, ЛГБТ-сообществе. Вы для себя нашли ответ на вопрос, почему общество, в принципе, если не брать там страны золотого миллиарда, почему вот оно так боится, опасается или легко готово вестись на антипропаганду в отношении ЛГБТ-сообщества?
Ну, я уверена, что и в других странах, как вы назвали, золотого миллиарда, такое тоже было. Это все проблема образования и проблема просвещения людей. Потому что что есть гомофобия? Это страх. Страх перед тем, что не понимаешь. И люди, которые боятся, они достаточно внушаемы, и они подбирают все аргументы или стереотипы, которые транслирует государство, транслирует как бы верхушка, и им удобно в этом жить. Mm-hmm. Потому что у них есть страх, они не знают, как с ним бороться. Поэтому они вооружаются аргументами и выплескивают этот страх в агрессию.
Ну, смотрите, хорошо. А какие вот, если бы вы составляли какую-нибудь, знаете, такую энциклопедию, frequently asked questions, часто задаваемые вопросы в отношении ЛГБТ, то или вот, я не знаю, энциклопедию мифов и страхов об ЛГБТ, то как бы расположились, я не знаю, первые 5 пунктов, вот в какой бы иерархии вы эти мифы и страхи бы структурировали?
Ну, я думаю, что в первой пятерке точно бы было что-то из Библии, угу. Потому что
ЛГБТ плохо, потому что оно не соответствует религиозному канону.
Да, потому что, вот, например, там в Ветхом Завете где-то что-то упоминается, и то так очень расплывчато как-то, и может быть трактовано разными по-разному, поэтому вот так вот. Но угу. Люди, опять-таки, как я говорю, проблема у нас непросвещенности и необразованности, потому что в Ветхом Завете есть много чего сейчас эти каноны не, ну, как бы не актуальны, да, uh-huh. вплоть до забивания камнями и до ношения одежды из разных видов ткани. Uh-huh. Ну, то есть это такое. Но люди видят только то, что им хочется видеть, чтобы uh-huh. Как бы свой страх как-то uh-huh. оправдать, да, и, ну, как бы
несоответствие религиозной традиции, окей, допустим, пункт один, то, как да. люди для себя, чем они для себя оправдывают гомофобию. А вот, например, из категории мифов, вот из самых распространенных в гомофобной тусовке. Вот.
Да, еще мифы, особенно на странах постсоветского пространства, это что геи или лесбиянки, ЛГБТ плохо влияют на демографию. Угу. Вот у нас страны, у нас уменьшается количество населения, как же так, тут всем нужно рожать детей и тому подобное.
А как вы обычно отвечаете тем людям, которые, вот, например, транслируют вам этот миф?
Во-первых, ЛГБТ вообще по многочисленным исследованиям в любой стране, в любом обществе от 3 до 7% населения. Mm-hmm. То есть это не такое большое количество. Это во-первых.
Это такая фиксированное, получается, количество, да, которое вне зависимости от культурной традиции, географии, религиозной традиции, то есть от, условно говоря, от США до шиитского Ирана, от, да, Японии и до там, Мадагаскара, вот в любом случае выборка в популяции от 3 до 7% это люди, которые относятся к ЛГБТ-сообществу.
Да, ну вот, к примеру, в Великобритании в какой-то момент также было законодательство о запрете. И там вот во время действия законодательства было 6-7%. Угу. И когда отменили законодательство, и в данный момент сейчас 6-7%. То есть оно не увеличилось, не уменьшилось. Вот где-то стабильное число так и остается. Ну, сложно посчитать, потому что люди не всегда открыты. Но все же. Угу. Это первое. Второе, по поводу демографии. Ну, мне кажется, что это тоже то, что транслируется государством или каким-то авторитарным режимом, потому что вопрос демографии не в том, сколько будет рождаться детей, а вопрос в условиях. Это не заставит людей рожать, а как бы создать условия для того, чтобы люди захотели рожать детей и воспитывать детей в этом государстве. Это вопрос о детской смертности. И, ну, как бы это очень широкий вопрос, который сразу же вот геи...
То есть почему у нас уменьшает
демографии
количество людей? Это потому что вот ЛГБТ виноваты?
Конечно, это, да. А и плюс... Ну, если мы уже будем широко охватывать вот эту тему родительства и демографии, то никто не говорит, сколько детей у нас в детских домах брошены. И я уверена, что там никто из этих детей не были в семье гомосексуальной. Угу. То есть это гетеросексуальные семьи оставляют своих детей. Сколько у нас есть бесплодных пар, которые гетеросексуальны? Угу. То есть у нас это очень достаточно комплексная проблема, которая... не решается только тем, чтобы заставить всех рожать детей.
Понятно. Ну, у нас вообще, в принципе, полстраны воспитаны однополыми парами, мамами и бабушками, да. А если уж на то пошло, друзья, напоминаю, что говорим с исполнительным директором общественной организации «Киев Прайд» Русланой Понухник о тех мифах и стереотипах, которые существуют в отношении ЛГБТ-сообщества. Вы говорите, вот, что в любой популяции, в любой стране, где бы она ни находилась, какой культурной и религиозной традиции не принадлежала бы от 3 до 7% людей в любых ситуациях, при максимальной либерализации или, наоборот, при максимальном закручивании гаек будет принадлежать к ЛГБТ-сообществу. И в связи с этим вспоминаешь российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Я так понимаю, что, по мнению его авторов, человек, который, например, не принадлежит к ЛГБТ-сообществу, может под влиянием какой-то пропаганды внезапно к этому сообществу примкнуть.
Ну да, это еще один миф, наверное, который входит в топ-5, что... И можно разделить более широким, разделить на то, что это либо заразно, либо вот под воздействием пропаганды, особенно юные неокрепшие умы, сразу переметнуться в лагерь ЛГБТ. Что как бы кардинально вообще, мне кажется, перекручивает саму ситуацию, потому что образование, в том числе образование о... разнообразие общества, понимание того, что люди разные, и они бывают совсем-совсем разные. Общество состоит из очень разных людей, приводит к тому, что уровень гомофобии уменьшится. Да? И я уверена, что люди не могут как бы сознательно выбрать быть геем или лесбиянкой.
Ну, то есть, условно говоря, если человек, он рожден, ну, там, не знаю, гетеросексуальным мужчиной, то вряд ли его какая-то пропаганда заставит любить другого мужчину. Точно так же, как мужчина, если он рожден от природы, он гомосексуален, то он, его никакая пропаганда не заставит переметнуться, да, в гетеросексуальный лагерь.
Да, знаете, и тоже еще один из аргументов, который я привожу в этом споре, это то, что во многих странах, вот типа России или даже Украины. Ну, я не думаю, что люди бы хотели выбрать себе такую судьбу, когда тебя унижают, дискриминируют, у тебя есть все шансы быть побитым или убитым. Ну, то есть это достаточно тяжелая жизнь в данных условиях, и просто выбрать это ради чего? Ради моды или тренда, как это говорится в этой полемике. Ну, я уверена, что это не так.
Еще, опять же, есть такой важный момент, он связан с еще одним аргументом, который звучит. Правда ли, что иногда люди примыкают к ЛГБТ-сообществу не в силу врожденной вот, ну, там, врожденной склонности и так далее, а в силу каких-то психологических травм, которые они получают в процессе жизни? Может быть, люди, у которых там травматичный опыт семейных отношений в традиционной семье, или женщина, которая подверглась насилию со стороны своего партнера, она может потом просто решить, что ей куда более безопаснее и комфортнее быть в отношениях с другой женщиной.
Это также звучит, да, и вкупе с тем, что гомосексуальность – это болезнь или психическое расстройство. Мне кажется, что этот миф или стереотип вырос на почве того, что в наших странах, постсоветских странах, во время Советского Союза, ну, как бы была статья, во-первых, за гомосексуальные отношения, во-вторых, ну, как бы это очень сильно придавливалось, и как бы люди вообще, даже будучи гомосексуальными, пытались у себя это тоже как бы вытеснить из себя это чувство увлечения, поэтому многие люди совершили камин-аут, то есть как бы признали себе и обществу, что они являются гомосексуальными или бисексуальными уже достаточно позднем возрасте, например, после каких-то отношений гетеросексуальных. Ну, как бы, и это была достаточно большая группа людей, и я думаю, что на почве этого выросли эти стереотипы, потому что...
То есть подобные ситуации в принципе никогда не происходят? Или вам доводилось быть свидетелями того, как, может быть, для кого-то это стало вот еще там психологической такой вот, условно говоря, берлогой, где есть возможность вот справиться и преодолеть свою травму?
Мне кажется, что вот эти травмирующие ситуации просто освободили человека, вот эту внутреннюю зажатость и понимание того, что человек не является гетеросексуальным. И просто, ну, открыли путь человеку к принятию себя. Потому что когда мы растем в обществе, где гомосексуальность дискриминируется, осуждается, как понятно, что мы даже в юном возрасте пытаемся как-то подавить эти чувства и соответствовать норме. А норма у нас – это совсем не гомосексуальные отношения, это совсем не разнообразные отношения. Норма – это у нас гетеросексуальные отношения, поэтому, которые транслируются. Да? Поэтому тяжело сказать, что именно... что человек был гетеросексуален, а потом впоследствии чего-то стал относить себя к ЛГБТ-сообществу. Просто человек понял себя, как бы
осознал
и вот достал из глубин своего самосознания, самоидентификации то, кем он или она является.
Вот, кстати, о социальной норме будем говорить буквально через пару секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Друзья, говорим о страхах перед ЛГБТ, почему авторитарные режимы все время борются за право держать свечку над нашими кроватями. Говорим с исполнительным директором общественной организации «Киев Прайд» Русланой Панухник. Вот, опять же, вопрос, который только что вот прозвучал. Почему авторитарные режимы, именно авторитарные, по всему миру так яростно сражаются против лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров?
Я думаю, что... Любой авторитарный, тоталитарный режим, он построен на иерархии и на том, что какой-то человек или группа людей, ну, как бы присваивает себе всю власть, да, и, ну, как бы, и распоряжение, как бы, всей страной и обществом. И это строится либо на понимании того, что этот человек или группа людей наделены какой-то сверхсилой, сверх чем-то, и это было распространено, например, там, во времена Средневековья или еще что-то, когда король был как бы посланником Бога и тому подобное. В данной ситуации, сейчас, в 20-21 веке, ну, как бы люди уже в это особо не верили, да. Поэтому нужно было строить другую систему, почему какой-то опрессии, я не знаю, того, что почему эти люди имеют право распоряжаться как бы жизнью других людей, которые живут в этой стране. Поэтому бралось во внимание религия, традиции, какая-то мораль и тому подобное. То есть это все усугублялось до такого момента, когда уже, ну, как бы ни вправо, ни влево нельзя было шагать. Поэтому все люди, которые не подходили под вот этот узкий требования морали, традиции и тому подобное, ну, либо истреблялись, либо сажались в тюрьму, либо создавались для них такие условия, чтобы они вообще не могли никак открыто жить и активно действовать в этой стране.
Еще, кстати, одна точка зрения, которую доводилось встречать на этот счет, она апеллирует к тому, что любой авторитарный режим и тоталитарный, он всегда опирается на два кита. Во-первых, это поиск светлого будущего в неком идеализированном прошлом. То есть, условно говоря, любой авторитарный режим, он говорит о том, что мы возвращаемся в некий благословенный золотой век, который у нас существовал некогда, и поэтому мы, собственно, вот занимаемся реконструкцией этого самого золотого века. И обращение к традиции, оно всегда так или иначе обращено к тем периодам жизни, когда, собственно, принято считать было, что вот был благословенный 17, 16, 15, 12 век, никаких ЛГБТ не было и в помине, вот посмотрите, нигде в летописях о них не сказано, а значит, от всего этого надо отказаться для того, чтобы вернуться в некое благословенное вчера. А вторая точка зрения, второй кит, на котором стоит любой авторитарный режим, он всегда стоит на идее стабильности. Идея вот как бы отсутствия перемен. Мы вам дарим стабильность, вы взамен на эту стабильность отказываетесь от части своих политических прав и обеспечиваете нынешнему режиму там долгосрочное существование. Так уж получилось, что обретение любой группой гражданских прав, будто, я не знаю, представители там, не знаю, темнокожих, там, афроамериканцев, я не знаю, в США, или обретение женщинами гражданских прав по всему миру, или обретение ЛГБТ-сообществом своих гражданских прав, оно всегда было так или иначе связано с движением вперед, потому что являлось олицетворением какого-то прогресса, какого-то нарушения вот того самого привычного и стабильного порядка вещей. И мне доводилось встречать ту точку зрения, что авторитарные режимы, они борются в том числе с ЛГБТ, потому что для них само признание ЛГБТ и признание тем, что ЛГБТ имеют права, эквивалентно движению в завтрашний день, что противоречит самой природе любого авторитарного режима. Вот что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что вполне возможно, особенно вот это последний тезис о том, что, скажем так, что ЛГБТ, как ЛГБТ-сообщество, это не самая активная часть общества ввиду всего, что как бы свалилось в их жизни в плане дискриминации или законов, или еще чего-то. Но активизм достаточно сильный и упорный. И вот ЛГБТ-активизм один из вот этих групп активистов, правозащитников и тому подобное, кто пытаются вот пройти дальше и достичь вот этого какого-то будущего все быстрее и быстрее, да? Ну, потому что...
Вдобавок, борьба за права ЛГБТ, она, в принципе, связана с темой правозащиты, что тема правозащиты так или иначе воспринимается любым, собственно, авторитарным сообществом в штыки, потому что оно размывает вот эту вот самую вертикаль.
Да, и понятно, что активное и сильное гражданское общество – это не то, что хотят видеть у себя в стране авторитарные режимы. Потому что это всегда будет критика, это всегда будут неудобные вопросы. И, конечно же, в общем правозащитное движение здесь неудобным и нежеланным для авторитарных режимов. Конечно же, если мы говорим сейчас о вот этих квази-авторитарных или авторитарных, которые прикрываются демократической маской, они пытаются показать, что у нас же есть демократическое общество, у нас есть гражданское общество. И как же так? Вот эти вот извращенцы и извращенки как бы не принадлежат к этому обществу. Поэтому они же пропагандируют что-то непонятное, они пропагандируют что-то, принесенное откуда-то извне. И поэтому как бы Ну, опять-таки, строится вот этот образ врага. Кстати, тоже, мне кажется, что у авторитарных режимов всегда должен быть кто-то враг, потому что на кого-то же нужно списывать все как бы пробелы и все какие-то...
Понятно. Любые внутренние негоразды. Я просто думаю о том, что, смотрите, Мартин Лютер Кинг произнес свою речь «I have a dream» в 63-м году, 1963 год. А инаугурация Барака Обамы, она состоялась в 2009 году. То есть между, собственно, такой активной фазой борьбы афроамериканцев за свои гражданские права в США до, в принципе, победы афроамериканцев в этой самой борьбе, а победа темнокожего президента в США, что это как не олицетворение, собственно, их триумфа. Между этими двумя событиями 46 лет. 46 лет — это два с хвостиком поколения. Вот если говорить о том, что любое сообщество, когда начинает бороться активно и публично за свои права, это значит, что, в принципе, оно победит через там, пару поколений, то когда можно ожидать победы ЛГБТ-сообщества в том плане, что никто не будет подвергать их право на, их права там, на гражданское партнерство, на что бы то ни было еще, никакому сомнению. Вот ваш личный прогноз.
И опять-таки мы должны... оговаривать то, где это будет происходить. Потому что даже в этих странах, в развитых, где есть уже и законодательство, и как бы какая-то и образование, просвещение, все равно есть случаи, ну, как бы, и это, наверное, никогда не искоренить, что ЛГБТ подвергаются каким-то насмешкам или дискриминации. И там...
Слушайте, ну у нас даже женщины продолжают подвергаться объективации. Хотя, то есть, вот смотрите, собственно, движение суфражисток или феминисток, появившееся там в конце 19 века, она к середине 20 века все свои основные задачи решила. Женщины получили гражданские права, избирательные права, получили всю полноту прав наравне с мужчинами в течение первой половины 20 века, но мы до сих пор иногда сталкиваемся там с какой-то объективацией. Там, господи, это же там женщина сказала, чего ты хочешь, там это эмоционально и так далее. Но, тем не менее, никто сами права женщин, там избирательные права или какие бы то ни было еще, уже сомнению не подвергает. Вот на ваш взгляд, вот основной корпус таких вот, основной рывок вперед, вот вы его ожидаете в 20-е годы 21 века, в 30-е, в 40-е, в 50-е, по вашим личным ощущениям?
У нас сложно, потому что у нас не было ни борьбы, к примеру, афроамериканского населения за свои права, у нас особо не было и феминистического движения, и борьбы женщин за свои права, потому что пришли большевики, создали Советский Союз, уравняли всех правах, ну хотя бы так номинально, и как бы у нас все были равны ходить на работу, на завод. Вот. Поэтому у нас нет вот этой
традиции,
да, борьбы за гражданские права, и поэтому, к примеру, ЛГБТ-активистам сейчас очень сложно, потому что нужно объяснять, для чего это нужно. Почему мы делаем так, а не иначе? Почему мы проводим марши, прайды и тому подобное? Почему это важно и почему так, ну, это необходимо? Да? Поэтому я думаю, что с каждым годом все становится лучше, но у нас настолько непредсказуемая политическая система, что вот, например, этот парламент проголосовал за поправки к Трудовому кодексу.
Которые устраняли, речь идет о решении украинского парламента прописать в Трудовом кодексе запрет на дискриминацию по вопросам сексуальной ориентации.
Да, и гендерной идентичности. Вот, поэтому... Но, опять-таки, этот же парламент инициировал как бы рассмотрение нового Трудового кодекса, где этих поправок уже нету. И у меня такое впечатление, что сейчас вопросы ЛГБТ – это вопросы вот политических игр.
Ну и как и в каждой стране. Но вы знаете, при этом есть какие-то общие тренды. Вот, например, движение женщин за свои права, оно не могло появиться во времена Ивана Грозного. Оно появилось в конце 19-го, до начала 20 века, именно тогда, когда, в принципе, начало появляться окно возможностей. И очень часто, в принципе, можно услышать такой вывод, с которым трудно не согласиться, о том, что когда какая-то группа начинает бороться за свои права, это значит лишь только то, что в обозримой перспективе 20, 30, 40 лет, она все права, за которые она, собственно, борется, она получит. Так происходило и с движением суфражисток, потом феминисток по всему миру, так происходило с борьбой темнокожих там, американцев за свои права. И так, судя по всему, произойдет и с ЛГБТ. И наши дети, наверное, будут с удивлением оглядываться на дискуссии нашего современного поколения и думать, какие же мы были костные, что мы подвергали сомнению права людей любить тех, кого они хотят. Друзья, мы сейчас говорим, прощаемся с аудиторией на средних волнах, дальше продолжаем вещать в социальных сетях, на сайте Крым Реалии и